Глава 15. Тирион. Королева не была расположена ждать Вариса. «Измена сама по себе зло», — с яростью заявила она. «Но это явная, ничем не прикрытая подлость, и я не желаю, чтобы этот приторный евнух учил меня, как поступать с подлецами». Тирион взял у сестры письма и сравнил их. Это были две копии. Совершенно одинаковые, хотя и написанные разным почерком. Первая получил мейстер Френкен в замке Стоквард, пояснил великий мейстер Пицель. Второе передал нам лорд Джайлз. Мизинец расчесал пальцами бороду. Если Станис даже их не забыл, то такое же послание почти наверняка получил каждый лорд семи королевств. «Я хочу, чтобы эти письма сожгли все до единого», — провозгласила Серсея. «Ни один намек на это не должен достичь ушей моего сына и моего отца». «Думаю, что отец уже услышал. И не только намек», — сухо заметил Тирион. Станнис без сомнения послал птицы в Бобровый утес и в Харренхолл. Что до сожжения писем, то какой в этом смысл? Песенка спета, вино пролито, девица брюхата. Да и не столь это страшно, как кажется. Серсея повернулась к нему, сверкая зелеными глазами. «У тебя что, вовсе мозгов нет? Ты читал, что там написано? Отрок Джоффри! Вот как он выражается, и при этом смеет обвинять меня в кровосмешении, убийстве и измене. Обвиняет, потому что ты виновна. Удивительно было видеть, как кипятится Серсея из-за этих обвинений, хотя ей прекрасно известно, что это чистая правда. Если мы проиграем войну, ей следует поступить в балаган. Она прирожденная лицедейка. Тирион дождался, когда она умолкнет, и сказал. «Нужно же Станису чем-то оправдать свой мятеж. Что он, по-твоему, должен был написать? Джоффри — законный сын и наследник моего брата, но я, тем не менее, намерен отнять у него трон». «Я не потерплю, чтобы меня обзывали шлюхой». «Полная сестра. Он ведь не утверждает, что Джейми тебе платил». Тирион притворился, что читает письмо заново. Была там одна любопытная фразочка. «Писано при свете владыки», — прочел он вслух. «Странное выражение». Пицель прочистил горло. «Подобные слова часто встречаются в письмах и документах из вольных городов, и означают они... Писано перед ликом Бога, только и всего. Перед Богом красных жрецов. Так следует понимать. Варис еще несколько лет назад говорил мне, что леди Селиса связана с красной жрицей, вспомнил мизинец. Тирион постучал пальцем по письму. Как видно, ее лорд-супруг пошел по той же дорожке. Мы можем использовать это против него. Пусть Верховный Септон объявит народу, что Станис изменил своим богам так же, как своему королю. «Да-да», — нетерпеливо бросила королева. «Но сначала нужно помешать этой мерзости распространяться. Совет должен издать указ, грозящий всякому, кто будет говорить о кровосмешении или называть Джоффа бастардом, отсечением языка».
«Разумная мера», — кивнул великий мейстер Пицель, звякнув своей цепью.
«Глупость», — вздохнул Тирион. «Вырвав человеку язык, вы не докажете, что он лжец, а лишь дадите понять, что боитесь его слов». «Ну и что же ты предлагаешь?» — осведомилась сестра. «Да ничего. Пусть себе шепчутся. Эта история им скоро надоест. Всякий, у кого есть хоть щепотка разума, поймет, что это лишь неуклюжая попытка оправдать узурпацию. Разве Станис приводит какие-то доказательства? Да и как он бы мог, когда все это ложь? Тирион послал сестре сладчайшую улыбку.
«Это так», — пришлось признать ей. «Но, Ваше Величество, здесь ваш брат прав».
Петир Белиш сложил пальцы домиком.
«Попытавшись замять эти разговоры, мы лишь придадим им видимость достоверности. Лучше отнестись к ним с презрением, как к жалкой выдумке, каковы они и есть. Скажу еще, что с огнем следует бороться огнем».
«О каком огне вы говорите?» — испытывающий посмотрел на него Серсея.
«Об истории того же рода, в которую притом будет легче поверить. Лорд Станис многие годы своего супружества провел вдалеке от жены. Не то чтобы я упрекал его за это, я поступал бы так же, будь я женат на леди Селисе. Но если мы скажем, что дочь у него незаконная, а Станис — рогоносец, простой народ всегда склонен верить худшему о своих лордах, особенно таких суровых, мрачных и щепетильных, как Станис Баратеон.
Его никогда особенно не любили. Это правда. Серсея подумала немного.
Хорошо, мы отплатим ему той же монетой. А кого бы только дать леди Селисе в любовнике? У нее, кажется, двое братьев, а ее дядя все это время был с ней на драконьем камне.
Да, сир Аксел Флорент, ее костелянин.
Мизинец, как не противен был Тириону его план, придумал неплохо. Станис никогда не был влюблен в свою жену, но он ощетинивается как еж всякий раз, когда дело касается его чести и недоверчив по природе. Если удастся посеять раздор между ним и его сторонниками, это будет большая помощь.
Я слышал, у девочки флорентовские уши.
«Один торговец из Лиса сказал мне», — с небрежным жестом произнес Мизинец, «что лорд Станис, должно быть, очень любит свою дочь, поскольку уставил весь свой замок ее изваяниями».
«Милорд», — пришлось ответить мне, — «это горгулья».
«Сир Аксел мог бы подойти в отцы Ширин, но я знаю по опыту, чем нелепее, безобразнее выдумка, тем охотнее ее повторяют. У Станиса есть необычайно уродливый дурак, полоумный и с татуировкой на лице».
Великий мейстер ахнул пораженный. «Но ведь не станете же вы утверждать, что леди Селиса легла в постель с дураком?»
«Только дурак и мог лечь в постель с Селисой Флорент, а ей он, вероятно, напоминал о Станисе. Всякая хорошая ложь должна содержать в себе крупицу правды, чтобы слушатель мог передохнуть. Дело обстоит так, что дурак этот всей душой предан девочке и сопровождает ее повсюду. Они даже похожи немного. У Ширин такое же застывшее пестрое лицо.
Но ведь это от серой хвори, которую бедняжка перенесла в младенчестве», — растерялся Пицель.
«Мне мое объяснение больше нравится», — сказал Мизинец. «И народу оно тоже придется по душе. В народе верят, что если беременная женщина съест кролика, ребенок у нее родится с длинными ушами».
Серсея одарила Мизинца улыбкой, которую обычно приберегала для Джейми.
«Какой же вы злой, лорд Петир!»
«Благодарю, Ваше Величество».
«И заядлый лжец, к тому же!»
Далеко не столь ласково вставил Тирион. «Этот опаснее, чем я думал», — сказал он себе.
Зеленовато-серые глаза Мизинца встретились с разномастным взглядом карлика без малейшего смущения.
«У каждого из нас свой талант, милорд. Королева была слишком захвачена желанием отомстить, чтобы заметить этот обмен любезностями».
«Обманут полоумным дураком. Станиса осмеют в каждом кабаке по эту сторону узкого моря. Но это не должно исходить от нас», — сказал Тирион, — «иначе всем станет ясно, что мы это сочинили, желая обелить себя». У Мизинца и на это был готов ответ.
«Шлюхи любят посплетничать. А я как раз владею парой борделей. Варис тоже, без сомнения, сумеет посеять слухи в пивных и харчевнях.
«Где он, к слову сказать?» — нахмурилась Серсея.
«Я сам желал бы это знать, Ваше Величество. Паук ткет свою тайную паутину днем и ночью», — зловеще сказал великий мейстер.
«Я не доверяю ему, милорды».
«А он о вас отзывается хорошо», — Тирион слез со стула. «Он-то знал, чем занят Евнух, но остальным советникам знать это было не обязательно.
Прошу извинить, милорды, меня ждут другие дела».
«Дела короля?» — сразу насторожилась Серсея.
«Вам нет нужды о них беспокоиться».
«Об этом мне судить».
«Хочешь испортить мне сюрприз?»
«Я готовлю Джоффри подарок. Цепочку».
«На что ему твоя цепочка? У него их и так больше, чем нужно, и золотых, и серебряных. Если ты вспомнил, что сможешь купить его любовь своими подарками, о, я уверен, что король и без того меня любит, как и я его.
Я думаю также, что моя цепь однажды станет ему дороже всех остальных».
Тирион откланялся и в развалку пошел к двери.
Брон ждал у дверей зала совета, чтобы проводить его обратно в башню Десницы.
«Кузнецы ожидают твоего появления в твоей приемной», — сказал наемник, когда они шли через двор.
«Ожидают моего появления.
Очень мило сказано, Брон. Скоро ты станешь настоящим придворным. Чего доброго, и колени начнешь преклонять.
Не пошел бы ты, карлик».
«Охотно пошел бы, только к Шае».
Леди Танда весело махала Тириону с вершины лестницы. Он сделал вид, что не замечает ее, и прибавил шагу.
«Позаботься, чтобы мне приготовили носилки. Я отправлюсь со двора, как только закончу с этим делом».
Двое лунных братьев несли караул у двери в башню. Тирион приветливо поздоровался с ними и скорчил гримасу, начиная взбираться по лестнице. От долгого подъема к опочивальне у него болели ноги. Его 12-летний оруженосец раскладывал одежду на кровати. Подрик Пейн был до того застенчив, что старался все делать из-под тишка. Тирион не мог отделаться от подозрения, что отец навязал ему этого парня в насмешку.
«Ваш убор, милорд», — пробормотал мальчик, когда Тирион вошел. Смотрел он при этом на свои сапоги.
Пот, даже если и выдавливал из себя какие-то слова, в глаза никогда не глядел. «Для приема. И цепь десницы».
«Хорошо, помоги мне одеться».
Черный бархатный колет был усажен золотыми заклепками в виде львов. Цепь состояла из массивных золотых рук, каждая из которых сжимала запястье другой. Пот принес багровый шелковый плащ с золотой каймой, скроенный по росту Тириона. На обычном человеке он выглядел бы как пелерина. Личная приемная десница была не столь велика, как королевская, и уж, конечно, не могла сравниться с тронным залом. Но Тириону нравились мирийские ковры, драпировки на стенах и ощущение уюта. Стюарт у входа возгласил:
«Тирион Ланнистер, десница короля!»
Карлику и это понравилось.
Кузнецы, оружейники и скобяные торговцы, созванные Бронном, опустились на колени.
Он взгромоздился на высокое сиденье под круглым золотистым окном и велел им встать.
«Я знаю, что вы народ занятой, поэтому буду краток.
Пот, будь любезен». Мальчик подал ему холщовый мешок.
Тирион развязал его, перевернул, и содержимое с глухим лязгом вывалилось на ковер.
«Их мне сделали в кузнице замка. И мне нужна еще 1000 точно таких же».
Один из кузнецов, снова опустившись на колени, осмотрел 3 громадных цепных звена, скрепленных вместе.
«Крепкая цепь.
Крепкая, но короткая. Вроде меня. Надо ее удлинить.
Как твое имя?»
«Меня кличут железным брюхом, милорд».
Кузнец коренастый, плечистый, в просторном наряде из кожи и шерсти, имел ручище толщиной с бычью шею. «Я хочу, чтобы все кузни в Королевской гавани ковали такие звенья и сращивали их. Всю прочую работу следует отставить. Пусть каждый человек, умеющий обращаться с железом, займется этим, будь он мастер, подмастерье или ученик. Проезжая по стальной улице, я хочу слышать звон молотков и днем, и ночью, и мне нужен сильный человек, который надзирал бы за этой работой. Согласен ты взяться за такое дело, мастер Железное Брюхо?»
«Пожалуй, да, милорд. Но как быть с мечами и кольчугами, которые требует королева?»
«Ее величество приказали», — подхватил другой кузнец, — «ковать в большом количестве кольчуги и доспехи, мечи, кинжалы и топоры для вооружения новых золотых плащей, милорд».
«Это все подождет. Сначала цепь».
«Прощения просим, милорд, но королева сказала, что тем, кто не представит работу в назначенном количестве, раздробят руки молотом. На собственной наковальне, милорд!»
Добрая Серсея. Она всегда старается завоевать любовь народа.
«Руки никому не раздробят, даю вам слово.
Железо нынче вздорожало», — заметил Железное Брюхо. «А для такой цепи его понадобится много, и угля тоже.
Лорд Бейлиш даст вам денег, сколько нужно», — пообещал Тирион. Он надеялся, что уж в этом-то мизинец ему не откажет. «И я прикажу городской страже разыскивать для вас железо. Расплавьте все подковы в этом городе, если будет нужда».
Вперед вышел пожилой человек в богатом камчатом камзоле, серебряными застежками и плаще на лисьем меху. Став на колени, он изучил образцы звеньев и объявил:
«Милорд, это грубая работа, не требующая мастерства. Она впору тем, кто гнет подковы и кует котлы. Но я, с позволения вашей милости, мастер-оружейник. Эта работа не для меня и не для моих братьев по цеху. Мы куем мечи звонкие, как песня, и доспехи под стать богам, не это».
Тирион наклонил голову, вперев в него свои разномастные глаза.
«Как зовут тебя, мастер-оружейник?»
«Саллорион, милорд. Если десница позволит, я почту за честь сковать ему доспехи, подобающие его дому и высокому посту».
Кое-кто из кузнецов усмехнулся, но Саллориан продолжал, как ни в чем не бывало: «Панцирь и чешую, как мне думается, чешуя с позолотой яркой, как солнце. Панцирь покроем багряной ланнистерской эмалью. Для шлема я предложил бы голову демона с длинными золотыми рогами. Когда вы выйдете в бой, враг в ужасе побежит».
«Голова демона», — скорбно подумал Тирион.
«Хорошего же обо мне мнения.
Мастер Саллориан, все свои грядущие битвы я намерен вести вот на этом стуле. Мне нужна цепь, а не демонские рога. Поэтому позволь сказать тебе вот что. Либо ты будешь ковать цепь, либо носить ее. Выбор за тобой». Он встал и удалился, не оглядываясь. Брон ждал его у ворот с носилками и конным эскортом черноухих.
«Ты знаешь, куда ехать», — сказал ему Тирион и позволил себя посадить. Он сделал все, что мог, чтобы накормить этот голодный город. Поставил несколько сотен плотников на постройку рыбачьих лодок вместо катапульт. Открыл королевский лес для всех, у кого достанет смелости пересечь реку. Послал золотых плащей промышлять сесное на юг и на запад. Но в городе его по-прежнему встречали обвиняющими взорами. Крытые носилки защищали его от них и давали время поразмыслить. Медленно следуя по извилистой дороге тени, у подножия холма Эйгона, Тирион думал об утренних событиях. Сестра, охваченная гневом, не разглядела истинного значения письма Станиса Баратеона. Его обвинения без доказательств ничего не стоят. Главное то, что он именует себя королем. Как то теперь поступит Ренли? Не могут же они оба сесть на железный трон? Тирион приоткрыл немного занавеску и выглянул наружу. Черноухие ехали по обе стороны от него в своих жутких ожерельях. Брон впереди расчищал путь. Прохожие смотрели на них, и Тирион играл сам собой, стараясь различить среди них осведомителей. Те, у которых наиболее подозрительный вид, скорее всего, невинны, а невинных следует остерегаться. Место, куда он направлялся, находилось за холмом Рейнис, и на улицах было людно, потому что на дорогу ушел добрый час. Тирион подремывал, но проснулся, когда носилки остановились, протер глаза и вышел, опершись на руку Брона. Дом был в два этажа, внизу каменный, вверху деревянный. В одном из его углов торчала круглая башенка. Стекла во многих окнах были цветные. Над дверью покачивался красивый фонарь в виде шара из позолоченного металла и алого стекла. «Бордель», — сказал Брон. «Зачем мы сюда явились?»
«Зачем, по-твоему, люди посещают такие места?»
«Тебе шаи мало?» — засмеялся наемник.
«Для походных утех она неплоха. Но мы больше не на биваке. У маленьких мужчин большой аппетит, а здешние девки, как мне сказали, достойны самого короля.
Разве он уже дорос для таких дел?» «Речь не о Джоффри, а о Роберте. Это был его излюбленный дом. Впрочем, и Джоффри, быть может, в самом деле уже дорос. Об этом стоит подумать. Если ты и черноухие захотите поразвлечься, валяйте. Но у кота и девушки дорогие. На этой улице есть дома подешевле. Оставь здесь одного человека, чтобы он знал, где найти других, когда я пожелаю вернуться».
«Будет сделано», — кивнул Брон. Черноухие заухмылялись.
Внутри Тириона встретила высокая женщина в развивающихся шелках с черной кожей и глазами цвета сандалового дерева.
«Катая», — с низким поклоном назвалась она.
«А ваша милость...»
«Обойдемся без имен. Они опасны».
Здесь пахло диковинными специями, а мозаика на полу изображала двух женщин, сплетенных в любовном объятии.
«У тебя тут красиво».
«Это плод моих долгих трудов. Рада, что деснице у нас понравилось». Голос ее, похожий на текучий янтарь, играл переливами летних островов.
«Титулы могут быть не менее опасны, чем имена. Покажи мне своих девушек».
«С великой радостью. Вы найдете, что они столь же нежны, как и прекрасны, и искушены во всех искусствах любви». Она сделала грациозный жест рукой, и Тирион последовал за ней со всем достоинством, которое позволяли его ноги, вдвое короче, чем у нее. За резным мирийским экраном с изображениями цветов и задумчивых дев, позволяющим наблюдателю остаться невидимым, располагалась общая комната. Старик наигрывал на свирели что-то веселое. В алькове пьяный тирашиец с пурпурной бородой, развалясь на подушках, держал на коленях женщину. Он расшнуровывал ей корсаж и поливал грудь вином из чаши, а потом слизывал. Еще две девицы играли в плашки у цветного окна. Одна конопатенькая с голубым веночком в медовых волосах, другая с кожей черной гладкой, как темный янтарь, с большими глазами и маленькими острыми грудками. Их просторные шелка придерживались на талии бисерными поясками. Сквозь тонкую ткань на солнце, льющемся через цветные стекла, просвечивали их юные тела. Тирион ощутил трепет возбуждения. «Осмелюсь предложить вам темнокожую», — сказала Катая.
«Она совсем еще ребенок».
«Ей 16, милорд».
«В самый раз для Джоффри», — подумал Тирион, вспомнив слова Бронна.
Его, Тириона, первая женщина была еще моложе. Какой застенчивой казалась она, когда впервые сняла через голову платье. длинные темные волосы и голубые глаза, где впору утонуть. Он и утонул. Как же давно это было. Эки ты дурак, карлик.
Эта девушка родом с твоих земель?
В ней течет летняя кровь, милорд. Но родилась моя дочь здесь, в Королевской гавани.
Должно быть, он не сдержал своего удивления, и Катая сказала.
У нас, женщине, не зазорно быть в доме мягких подушек. На летних островах высоко ценят тех, кто способен доставить удовольствие в любви. Многие знатные юноши и девы посвящают такому служению несколько лет после своего созревания, угождая этим богам.
При чем же здесь боги?
Боги создали не только наши души, но и тела, разве не так? Они дали нам голоса, чтобы мы возносили им молитвы. Они дали нам руки, чтобы мы строили им храмы. Они вдохнули в нас желание, чтобы мы и этим способом поклонялись им.
Не забыть сказать об этом Верховному Септону. Если бы я мог молиться моим мужским естеством, я был бы гораздо набожнее.
С радостью принимаю твое предложение. Сейчас позову дочь. Пойдемте.
Девушка встретила его у подножия лестницы. Она была выше Шаи, хотя и не такая высокая, как мать. Ей пришлось встать на колени, чтобы Тирион мог поцеловать ее.
«Меня зовут Алаяя», — сказала она с легкой тенью материнского акцента.
«Идемте, милорд».
Держа его за руку, она поднялась на два пролета вверх и пошла по длинному коридору. Из-за одной двери слышались стоны и крики, из-за другой — смешки и шепот. Член Тириона готов был выпрыгнуть наружу.
«Не опозориться бы», — подумал он, поднимаясь с Алаяей на башенку.
Дверь наверху была только одна. Алаяя вела его вовнутрь и закрыла ее. Он увидел большую кровать под балдахином, высокий шкаф с резными любовными сценами и узкое окно, застекленное красными и желтыми ромбами.
«Ты очень красивая, Алаяя», — сказал Тирион.
«Само совершенство с головы до пят. Но сейчас меня более всего занимает твой язычок».
«Милорд, сам убедится, что мой язычок хорошо выдрессирован. Меня с малых лет учили, когда пускать его в ход, а когда нет».
«Вот и хорошо», — улыбнулся он. «Ну так что же мы с тобой будем делать? Есть у тебя какие-нибудь предложения?»
«Есть. Если милорд откроет шкаф, он найдет там, что ищет».
Тирион поцеловал ей руку и забрался в пустой шкаф. Алаяя закрыла за ним дверцы. Он нащупал заднюю стенку и сдвинул ее вбок. За ней было черным-черно, но скоро он нашарил железную перекладину лестницы. Взявшись за нее и найдя ногой нижнюю, он стал спускаться. Где-то гораздо ниже улицы лестница кончилась, и открылся земляной туннель. Там Тириона ждал Варис со свечой в руке. Евнух был сам на себя не похож. Лицо в шрамах, черная щетина, остроконечный шлем, кольчуга поверх вареной кожи, кинжал и короткий меч у пояса.
«Надеюсь, Катая была любезна с милордом?
Даже слишком. Ты уверен, что на нее можно положиться?»
«Я ни в чем не уверен в этом суетном и предательском мире, милорд».
«Но у Катаи нет причин любить королеву. И она знает, что от Алла-Радима избавилась благодаря вам. Пойдемте».
И Варис двинулся по подземному ходу. «У него даже походка стала другая», — заметил Тирион, «и пахнет от него не лавандой, а кислым вином и чесноком».
«Мне нравится твой новый наряд».
«Моя работа не позволяет мне разъезжать по улицам с отрядом рыцарей, поэтому, покидая замок, я принимаю подходящий к случаю облик и тем сохраняю свою жизнь, чтобы и далее служить вам».
«Кожа тебе к лицу. Тебе следовало бы явиться в таком виде на следующее заседание совета».
«Ваша сестра не одобрила бы этого, милорд».
«Она намочила бы себе юбки», — Тирион улыбнулся в темноте. Я не заметил, чтобы ее шпионы следили за мной.
Рад это слышать, милорд. Некоторые из людей вашей сестры служат также и мне, без ее ведома. Я был бы огорчен, если бы они позволили себя заметить.
Я тоже буду огорчен, если окажется, что я лазал по шкафам и страдал от неудовлетворенной похоти понапрасну.
Чего же понапрасну? Пусть знают, что вы здесь. Вряд ли у кого-нибудь хватит смелости прийти к Катае под видом клиентов, но осторожность никогда не помешает.
Как это вышло, что в борделе имеется потайной ход?
Он был вырыт для другого десницы, которому честь не позволяла посещать такой дом открыто. Катая строго хранит тайну этого хода.
Однако ты о нем знаешь.
Маленькие пташки летают даже под землей.
Осторожно, здесь крутые ступеньки.
Они вылезли в люк и оказались на конюшне примерно в 3 кварталах от холма Рейнис. Когда Тирион захлопнул дверцу, в стойле заржала лошадь. Варис задул свечу, прилепив ее к балке, и Тирион огляделся. В конюшне стояли 3 лошади и мул. Подойдя к лысому Мерину, Тирион посмотрел на его зубы.
«Старикан!
И мне сдается, у него одышка!»
«На таком, понятно, в битву не поскачешь, но ехать можно, и внимания он не привлекает, как и другие. А конюхи, кроме них, ничего не замечают».
Евнух снял с колышка плащ, грубошерстный, выцветший, потертый и очень большой.
«Позвольте-ка...»
Он накинул плащ на плечи Тириону, укутав его с головы до ног и нахлобучил на голову капюшон.
«Люди видят то, что ожидают увидеть», — сказал он, расправляя складки.
«Карлики встречаются далеко не так часто, как дети, поэтому они увидят ребенка».
Мальчика в старом отцовском плаще, которого отец послал куда-то по делу. Но еще лучше, если вы будете приходить сюда ночью.
Впоследствии я так и предполагаю поступать, но сегодня Шая ждет меня.
Он поселил ее в доме с высокой оградой в северо-восточном углу Королевской гавани, недалеко от моря, но не осмеливался посещать ее там из страха, что его выследят.
«Которую из лошадей вы возьмете?»
«Да хоть бы и эту», — пожал плечами Тирион.
«Сейчас оседлаю».
Варис снял с другого колышка уздечку и седло.
Тирион в тяжелом плаще беспокойно топтался на месте.
«Ты пропустил весьма интересное заседание. Станис короновал сам себя.
Я знаю.
Он обвиняет моих брата и сестру в кровосмешении.
Хотел бы я знать, как это пришло ему в голову.
Вероятно, он прочел книгу и обратил внимание на цвет волос одного из бастардов, как Нед Старк, а до него Джон Арен.
Возможно, и то, что кто-то нашептал ему об этом.
Смех Евнуха, в отличие от его обычного хихиканья, прозвучал низко и гортанно.
«Кто-то вроде тебя?»
«Какое подозрение! Это был не я!»
«Будь это ты, ты все равно бы не признался».
«Верно.
Но зачем бы я стал выдавать секрет, который хранил столь долго?
Можно обмануть короля. Но от сверчка в тростнике и пташки в каминной трубе не укроешься. Да и бастарды были у всех на виду».
«Бастарды Роберта?
Что же в них такого особенного?»
«У него их было 8, насколько мне известно», — сказал Варис, возясь седлом. «Матери у них были рыжие и златокудрые, каштановые и русые. Но детишки все получились черные, как воронята, и, как вороны, предвещали беду. Стоило посмотреть на Джоффри, Мерцеллу и Томмина, вышедших из чрева вашей сестры золотистыми, как солнышко, чтобы заподозрить неладное».
Тирион покачал головой.
«Если бы она хоть одного ребенка родила от мужа, этого хватило бы, чтобы развеять все подозрения. Но тогда она не была бы Серсеей».
«Если этим шептуном был не ты, то кто же?»
«Какой-нибудь предатель», — Варис затянул потругу.
«Мизинец?»
«Имен я не называл». Тирион позволил евнуху подсадить его в седло.
«Лорд Варис», — сказал он сверху,
— «порой мне кажется, что вы лучший мой друг в Королевской гавани, а порой, что вы худший мой враг».
«Как странно, вы у меня вызываете такие же чувства».